Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица», православный взгляд на события в мире. В студии Марина Селенкова, сегодня в нашей программе. Полное подчинение Фанару. СМИ сообщили подробности устава поместной. Он был знатным вельможей, но прославился нищелюбием. 1 декабря православная церковь чтит память праведного Филарета Милостивого. Загадочная испанка, стихи, которые пользовались большим успехом у современников. История о том, как поэтесса Елизавета Дмитриева создала таинственную черубину де Габриак. В Израиле нашли кольцо, которое принадлежало Понтию Пилату. В преддверии праздника в Киевской лавре открылась резиденция святителя Николая. Священный синод Константинопольского патриархата, завершившийся 29 ноября, не предоставил томос церкви в Украине и не опубликовал его текст, ограничившись созданием ее устава. Замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич пояснил, он считает странным тот факт, что еще нет самой церкви, а ее устав уже делают.
Это указывает на определенную зависимость или отсутствие независимости в этом процессе именно украинской стороной. Потому что все церкви, которые ранее получали автокефалию, сами писали свои уставы. А тут пишут для Украины и говорят, как это должно быть.
Появившиеся в сети документы только лишний раз подтверждают правоту священноначалия Украинской Православной Церкви. Если бы церковь согласилась на условия стамбульских архиереев, то потеряла бы все и стала бы очередной провинцией Фанара без каких-либо прав. По данным СМИ, главой новой церкви в Украине будет не патриарх, а митрополит. И по всем вопросам будут обязаны запрашивать разрешение Фанара. Как сообщается, основные 9 пунктов документа, которые Константинопольский патриархат прописал для новой церковной структуры, содержат следующее положение.
Украинская церковь в первую очередь неразрывно связана с Константинопольским патриархатом, а через него со всеми остальными церквями. Особый акцент сделан на том, что автокефалию дарует Константинопольский престол, и именно он вправе решать ее дальнейшую судьбу. Главой православной церкви в Украине может быть только митрополит, а не патриарх. Архиерейскому собору церкви предписано по всем глобальным вопросам запрашивать инструкции Вселенского патриарха. А тот, реагируя на обращение, сообщит собору необходимое. Также в пункте есть оговорка о том, что Константинополь не должен пояснять свои решения.
Как указано в документе, Фанар также берет на себя вопрос утверждения уставов церковных единиц. Этот пункт дает возможность получить под свой контроль лавры и монастыри. Новая украинская церковь будет получать мира только у Константинополя и не сможет самостоятельно канонизировать украинских святых, а будет подавать их Константинополю для утверждения. В документе также говорится:
Константинопольский патриархат становится высшей апелляционной структурой. В уставе указано, что архиерей, которого запретили в служении, лишили кафедры или применили иные санкции, имеет право обращаться к Фанару с апелляцией.
Также говорится о том, что ограничения будут наложены и на окормление украинской православной диаспоры за рубежом. Она будет подчиняться епархиальным архиереям Вселенского патриарха. Соответственно, украинская церковь не сможет открывать свои приходы на территориях других стран. Он отличался необыкновенной добротой и отзывчивостью к нуждам окружающих. Его дом был разграблен во время одной из арабо-византийских войн. И несмотря на это, остатки своего богатства, свой скот и свои запасы он раздал беднейшим соседям, пострадавшим больше него. Этим он вызвал возмущение близких, но неизменно отвечал, что дающему воздастся сторицей. Праведный Филарет Милостивый. 14 декабря православная церковь чтит его память. О знатном вельможе, который прославился нищелюбием, в сюжете Анатолия Басова.
Праведный Филарет Милостивый, сын Георгия и Анны, воспитанный в благочестии и страхе Божием, жил в 8 веке в селении Амнии, по Пафлагонской области Малой Азии. Филарет был богатым и знатным вельможей, но богатство его не радовало. Зная, как много людей страдает от бедности, вспоминал он слова Спасителя о страшном суде и о малых сих. Слова апостола о том, что человек, умирая, ничего не уносит из мира, строки царя Давида о вознаграждении праведника, и Филарет прославился нищелюбием. Однажды измаильтяне, арабы, напали на Пафлагонию, опустошили страну и разграбили имущество Филарета. У него осталось 2 вола, корова, несколько ульев и дом. Но и это последнее он постепенно все раздал бедным. Стойко и кротко переносил он упреки жены и насмешки детей. «Я имею в тайниках вам неизвестных такое богатство и такие сокровища», – отвечал он родным, – «которых достанет вам, даже если вы и 100 лет проживете без труда и ни о чем не заботясь». И Господь воздал Филарету за его милосердие. Когда была отдана последняя мера пшеницы, его старый друг прислал ему 40 мер. А после того, как была дана нищему теплая одежда, к нему вернулось богатство. В то время византийская императрица Ирина искала невесту для сына, будущего соправителя Константина Багрянародного. И для этого по всей империи разослала послов. Послы не миновали и Амнии. Когда Филарет и Феозва узнали, что высочайшие гости должны посетить и их дом, Филарет очень обрадовался, а Феозва опечалилась. В доме не было вообще никакой еды, а о подобающем угощении нечего было и думать. Но Филарет приказал жене хорошенько убрать в доме. Соседи, узнав, что ожидаются царские послы, принесли в изобилии все для богатого пира. Послы отобрали для царских смотрин вместе с 10 красивейшими девушками внучку Филарета, Марию. Мария превзошла своих соперниц добротой и скромностью и стала царицей. А Константин Багрянародный щедро одарил Филарета. Так вернулись к Филарету слава и богатство. Но, как и прежде, святой нищелюбец щедро раздавал милостыню и устраивал трапезы для нищих и сам служил им во время этих трапез. Все удивлялись смирению Филарета и говорили: «Поистине человек этот весь Божий, истинный ученик Христов». Слуге он приказал сделать 3 ящика и наполнить их порознь золотыми, серебряными и медными монетами. Из первого получали милостыню совсем неимущие, из второго – лишившиеся средств, а из третьего – те, кто лицемерно выманивал деньги. Так, не приемля почестей, в смирении и нищелюбии, достиг блаженный старец 90 лет. Предвидя свою кончину, он отправился в Константинопольский монастырь Радольфию, роздал там все, что имел при себе, на монастырские нужды и нищим. Призвав родных, наставлял их в нищелюбии и нестяжательстве и мирно представился Богу. Скончался он в 792 году и погребен в обители суда Радольфия в Константинополе. Святость праведного Филарета подтвердила явленное после его смерти чудо. Когда тело святого несли к месту погребения, один человек, одержимый бесом, схватился за гроб и следовал с погребальной процессией. На кладбище произошло исцеление бесноватого. Многие другие чудеса и исцеления совершались при гробе святого.
Сенсационное заявление сделали израильские археологи. Бронзовое кольцо, найденное при раскопках в Иерусалиме около 50 лет назад, оказалось собственностью Понтия Пилата. Недавно ученым удалось расшифровать на нем надпись. Во время раскопок было найдено порядка 1000 предметов, но надпись на кольце удалось прочесть только сейчас, благодаря современным методам очистки в лабораторных условиях. На кольце изображен сосуд и надпись «Пилат». Имя этого префекта Иудеи очень редкое, и у ученых нет сомнений, что кольцо принадлежало именно римскому чиновнику, приказавшему распять Иисуса Христа. Поскольку штамповка на нем является признаком статуса сословия всадников времен Римской империи, к которому и принадлежал Пилат. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Начался Рождественский пост. Он продлится до 7 января. Как лучше провести его? Какие главные ошибки совершают постящиеся? В чем духовный смысл именно этого предрождественского периода воздержания? Читайте об этом на сайте «Православие и мир». Преподобный Серафим Саровский говорит: «Юродивых ради себя – тысячи, а юродивых ради Господа – единицы». Что этими словами хотел сказать преподобный? Что такое нищета духовная? Тяжело ли любить и молиться о тех, кто тебя унижает и оскорбляет? Ответы на эти вопросы ищите в публикации на сайте «Православная жизнь». Хорошо ли мы знаем, кто такие священники и в чем их служение? Кто может стать служителем Божьим и вообще нужен ли он как посредник между Богом и человеком? 10 вопросов о священстве, которыми задаются сомневающиеся и неверующие люди. И ответы на них опубликовал сайт православного журнала «Фома в Украине». Как обезопасить своего ребенка от пагубного влияния агрессивного мира и дать надлежащее среднее образование? И хотя православные гимназии есть не везде, обучение в них порой оказывается слишком затратным, особенно для многодетной семьи. Видимо, поэтому в последнее время повысился интерес родителей к семейному обучению с возможностью использования современных технологий. В этом году в онлайн-школах стало в 3 раза больше учеников. Подробнее об этом читайте на сайте православие.ру. Имя выдающегося микробиолога и эпидемиолога Зинаиды Ермольевой известно лишь в узких медицинских кругах, тогда как именно ей миллионы раненых во время Второй мировой войны и несколько поколений советских людей обязаны жизнью и здоровьем за изобретение первых антибиотиков. Ее называли маршалом невидимого фронта. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения героической женщины-ученого. О ее жизненном пути и изобретении спасительного пенициллина читайте в публикации на сайте «Православие FM». Читайте и узнавайте больше. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите программу «Седмица», и далее в нашем выпуске мы расскажем о таких событиях. Загадочная испанка – стихи, которые пользовались большим успехом у современников. История о том, как поэтесса Елизавета Дмитриева создала таинственную черубину де Габриак. В преддверии праздника в Киевской лавре открылась резиденция святителя Николая. 5 декабря 1928 года ушла из жизни русская поэтесса Елизавета Дмитриева. Ее имя связано с самой блистательной мистификацией начала 20 века. В историю она вошла как создательница образа томной испанки Черубины де Габриак, чьи стихи пользовались большим успехом у современников. Но после скандала в журнале «Аполлон» поэтесса была незаслуженно забыта. Подробности этой истории в нашем сюжете.
В один из дней августа 1909 года петербургский искусствовед и издатель Сергей Маковский, занятый в то время организацией нового журнала «Аполлон», получил письмо. Оно было подписано одной буквой «Ч». Неизвестная юная поэтесса предлагала журналу стихи, которые заинтересовали Маковского. Почерк ее был изящен, бумага пропитана пряными духами, листки стихов переложены засушенными цветами. Обратного адреса поэтесса не оставила. Затем были присланы еще несколько стихотворений и вся редакция «Аполлона». А там были такие известные поэты, как Иннокентий Анинский, Вячеслав Иванов, Николай Гумилев, Михаил Кузьмин, безоговорочно решили печатать стихи неизвестной.
Загадочная особа взволновала известного литератора, и вскоре она сама позвонила Маковскому. Он услышал ее обворожительный голос и речь с легким иностранным акцентом. Как вспоминал он позднее, она говорила так, как говорят женщины, уверенные в своей неотразимости.
Постепенно ее облик, ее судьба из телефонных бесед и стихов прояснялось. Стало известно, что у нее рыжеватые бронзовые кудри, бледное лицо с ярко очерченными губами. Родом она из Испании, ревностная католичка. Ей 18 лет. Она получила строгое воспитание в монастыре и находится под надзором строгого отца, а также своего исповедника, монаха-иезуита. Чарующей музыкой звучало ее имя – Черубина де Габриак. В изысканных строчках стихов сквозила тоска одиночества, желание пойти навстречу зову сердца, найти душу, которой можно было бы довериться. Маковский был пленен таинственной, талантливой иностранкой, чьи стихи пришлись по вкусу читателям. Заинтригованы были и коллеги Маковского. Никто не сомневался в том, что она несказанно прекрасна. Но раскрыть тайну Чарубины оказалось непросто. В городе не было зарегистрировано особы с фамилией Догобряк.
Под маской томной католички скрывалась 22-летняя Елизавета Дмитриева, дочь учителя чистописания и медсестры. С детства она страдала плохим здоровьем. Из-за туберкулеза костей она носила жесткий корсет и прихрамывала на одну ногу. В 9-летнем возрасте Лиля, как звали ее в семье, ослепла на несколько месяцев. Свои ощущения, которые она пережила в то время, она отразила в своих стихах.
А стихи ее были по-настоящему хороши. Елизавета получила прекрасное образование, несмотря на плохое здоровье и непростые отношения в семье. Лиза часто становилась объектом издевательств со стороны своего брата, который смеялся над ее хромотой. Но она была очень настойчивой и упорной девушкой. Золотой медалью окончила Василеостровскую гимназию и продолжила обучение в Императорском женском педагогическом институте. Там она прослушала курс по двум специальностям – средневековая история и французская средневековая литература. Также она посещала Петербургский университет, где читали курс по испанской литературе и старофранцузскому языку. Жажда знаний даже заставила ее поехать учиться в Сорбонну. Но Елизавета быстро разочаровалась в этой затее и вернулась на родину. В Сорбонне произошло важное в ее жизни событие – знакомство с поэтом Николаем Гумилевым.
Но главная встреча в ее жизни произошла в 1909 году в Крыму. Дмитриева познакомилась с Максимилианом Волошиным и сразу же попала под его очарование. Именно Волошину принадлежала идея создания образа Чарубины, который так мастерски смогла сыграть Дмитриева.
В романтическом Коктебеле, краю голубых холмов, он изобрел эту игру в таинственную красавицу для благоговевшей перед ним неуверенной в себе женщины, одаренной острым умом и литературными способностями, но сознающей свой физический недостаток и от этого глубоко несчастной. Волошин убедил ее вообразить себя прекрасной, неотразимо пленительной красавицей, и в результате на свет появились удивительные стихи Чарубины Догобряк.
Успех Чарубины был кратким и головокружительным. Правду открыл литератор Михаил Кузьмин. Он нашел телефон Дмитриевой, позвонил ей и заставил признаться в обмане. Тайна стала известна в редакции журнала «Аполлон».
Сперва издатель не поверил, узнав, что его любимая испанка всего лишь школьная учительница, являющаяся подругой Волошина. Но он все же сделал звонок по телефону и назначил ей встречу, которая впоследствии разочаровала Маковского и нанесла тяжелую душевную рану Елизавете. После разоблачения оскорбительный выпад Гумилева в адрес Дмитриевой привел даже к дуэли между ним и Волошиным, вставшим на ее защиту. К счастью, в результате дуэли никто не пострадал, но Волошин и Гумилев больше не общались. А вскоре после дуэли в журнале «Аполлон» появилась еще одна, уже прощальная подборка стихов Чарубины. Она была подписана подлинным именем поэтессы. Разоблачение обернулось для Чарубины Догобряк тяжелейшим творческим кризисом.
После встречи с Маковским восхищение Чарубины исчезло, а скандал, который разразился вокруг ее имени, заглушил впечатление от ее прекрасных стихов. Критика, которая посыпалась в адрес Дмитриевой, конечно же, нанесла ей тяжелую рану, и она надолго оставила литературные круги.
Со временем она вышла замуж за инженера Всеволода Николаевича Васильева и уехала в Туркестан. Умерла Елизавета Дмитриевна 5 декабря 1928 года и похоронена в Ташкенте. И хотя эта история произошла давно, но стихи и образы талантливой Чарубины Догобряк живы по сей день, так же, как ее голос, ее мысли и подлинные чувства.
В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялось торжественное открытие резиденции святителя Николая Чудотворца. Ее разместили на первом и втором ярусах Большой Лаврской колокольни и украсили разнообразными атрибутами зимы и елкой с игрушками ручной работы. Дети могут пообщаться со святым Николаем, получить от него подарки, а также вручить ему письма со своими заветными желаниями. Также дети и взрослые могут побывать в беседке желаний, осуществить видеопутешествие и принять участие в развлекательной программе. Одной из ярких площадок является выставка «Музея на крыльях». В экспозиции ангелы из бумаги, стекла, керамики, бисера, текстиля, лозы и дерева. Ангелов в разных техниках изготовили 65 мастеров из 15 городов Украины и 5 зарубежных участников из Грузии, Израиля, Нидерландов, Италии, Чехии. В преддверии новогоднего праздника в резиденции для детей будут проходить мастер-классы по изготовлению игрушек и кукол ангелов, работать фотозоны и проводиться экскурсии. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Святой Николай будет лично приветствовать гостей в своей резиденции в Большой Лаврской колокольне. Она будет работать с 1 по 30 декабря. Это была последняя новость нашей сегодняшней программы. Встретимся ровно через неделю. Будьте здоровы и берегите своих близких. До свидания.